свое время не решился. И то, что ему предлагали определенные ученики, но он этого испугался. Но не только как человек, там были еще определенные обстоятельства, не позволившие это сделать. Там действительно сработал эффект богоборчества, так называемый еврейский подход. Но это не евреи сами, а вот эта идея отсутствия Бога вообще, как такового. Ну и отрицание всех этих вариантов. Ну, там очень была сложная идеологическая парадигма, к сожалению. Нам рассказывают внешний этап истории, как коммунисты боролись, там, революционизировали, все остальное. Но не рассказывают внутренний этап борьбы, когда коммунисты вырабатывали идеологию нового государства. А это был самый интересный и самый глубокий этап борьбы, начиная с 1903 или 5 года. Вот, особенно раскол меньшевиков и большевиков. Ну, это там преподали как политический окрас. А вот в этом политическом окрасе был еще один окрас. Там была борьба, пойдет ли новая власть с духом дальше, ну так называемый духовность, то есть с отцом, или пойдет без него. И победившие решали, что пойдет без него. В этом уже было начало уничтожения государства. В свое время эсеры, как бы плохо к ним не относились, это увидели. И еще некоторые группы таких, которые еще жили после революции. И начали сопротивляться этому. Ну и в итоге конфликты всех так стребовали. Только потому, что пошли без, что называется, Бога. Вот проблема идеологического конфликта 17-х годов и гражданской войны еще жила в этом. Очень многие белые офицеры вставали за новую власть, но ей сопротивлялись. Знаете почему? Потому что она была без Бога. Самое интересное, что они при этом были согласны разрушить церковь. Потому что синод и церковные все эти организации достали интеллигенцию еще в 18 веке. Ну, достаточно вспомнить вот, из литературы, как Пушкин, так, Лермонтов, к другим философам. Ну, достаточно сложно относились, и это было в крови у людей интеллектуальных. Они готовы были пожертвовать церковь, потому что она действительно стала рудиментом развития государства. Это многие видели. Но отрицать отца и Бога вообще они категорически не хотели. И коммунисты сделали большую ошибку. Если бы они объявили, что они с Богом, но против церкви, в принципе, гражданская война в течение года бы закончилась. Многие бы не уезжали из России. Вот эта ошибка привела к тому бардаку, который в конечном счете мы расхлебывали в 90-х годах. Ну и сейчас, в общем-то, чуть-чуть это, так сказать, опять нарождается, но камень, новый образ отца не войдет. И в окаменевшие предыдущие формы он никогда не войдет. Слово «преобразить» в христианстве у Иисуса потеряло смысл. А изначальный смысл – это сложить слово Отца так, чтобы взять новый образ. И пока новое не пойдет новыми путями, не перестроится, что-то оставит от старого полезное, а что-то, извините, уберет, а многие организации, не только церковные, к сожалению, а и государства не хотят это делать, а это закон. И раз новое государство, надо искать что-то новое. Вот этот конфликт идет сейчас и у человечества, и у каждого человека. А конфликт, в принципе, эфирный. Ладно, это как... Вот мы не видим этого, мы считаем, что это нас не затрагивает, а вот эта проблема слова, это нас очень сильно затрагивает. И влияет на нашу, кстати, ментальную глобальную деятельность. Это именно глобальный ментал позволяет видеть вот так и перестраивать и свои возможности, и возможности окружающих. Без этого мы, в принципе, в новую эпоху и в новую шестую расу не войдем. А, к сожалению, сейчас мы с вами дошли до такого этапа, когда, если раньше мы, что называется, работали внутри своих возможностей, и использовали ресурсы человека и ученика максимально, то мы сейчас дошли до такого этапа, когда мы их максимально фактически исчерпали. И наш следующий этап, когда все эти ресурсы пойдут вовне. Ну вот, расширение внешне, что называется. Поэтому организации начинают владыками простраиваться, дома отца начинают простраиваться. Это что? Это, в принципе, внешняя организация, это внешняя работа. Это не отменяет внутренней работы ученика, которая должна идти с балансом внешним. На этом строится глобальное ученичество. Но теперь представьте, что эта внешняя работа должна избегать всех каменных подходов. Потому что как только что-то окаменеет в нашей деятельности, образ Отца туда не входит, и это перестает быть живым. И метагалактический огонь, который мы стяжаем, и вы будете стяжать дальше, на каждом из этих планов будет требовать от вас постоянной жизни Слова Отца, не окаменелости его. То есть фактически постоянного созидания. Поэтому те 160 огней, о которых я говорил, в синтезе вот этого всего получается 160. Это не просто огонь, который пришел и будет вам помогать жить и развиваться. А это огонь, который будет требовать от вас созидания. То есть развивать вас, отца и мать, постоянно созидающих. Ведь планы Фа – это глобус сортовных деревьев, отвечающий за дхаму созидания планеты. А постоянство созидания уходит от окаменелости. То, что было вчера, усвоилось, насытилось и хорошо, а то, что будет завтра, посмотрим, называется. Но мы живем в настоящем, устремляясь и восходя выше. Даже отдыхая от предыдущего, мы фактически накапливаем силы. Почему? К будущему. То есть вот это накопление сил, это тоже что? Устремление. А мы иногда это не видим. Мы считаем, мы отдыхаем. Но когда ты расслабляешься от предыдущего и ты устал, то что происходит? Накопление сил. Накопление сил является устремлением на будущее. Обязательно. Потому что накопление сил для чего-то идет. Правда, если ты постоянно отдыхаешь, уже накопление сил не происходит. Потому что сколько ни накапливай, ты продолжаешь отдыхать. И ты уже накапливаешь силы для отработки наказания. Ну, это так вот. К тебе уже приходит наказание за то, что ты накапливаешь силы, но не реализуешь. Накапливаешь, но не реализуешь. В итоге владыки устают от этого, ты накопил много сил, и на это накопленное притягивается вот такая же маленькая ситуация, насколько ты накопил. И то, что ты должен был делать 8 этапов, а ты все эти 8 лет отдыхал, тебе дают за один. И все силы высуны в язык. Как говорится, руки в ноги. Ты вот так отрабатываешь за один раз, вместо того, чтобы пройти за 8 этапов. Поэтому все жестко просчитано, все целесообразно, все четко. И то, что мы не замечаем, что это все равно будет, в доме отца это все равно складывается. Просто надо помнить. Ладно, для третьего плана, для нашей астральности, кстати, главное униматричность и матричность, то есть умение все складывать матрично. А самое главное, когда наши чувства признают матричность, вот это страшное слово. Вот заметьте, наши чувства, матричность, очень часто категорически не признают и терпеть не могут. Не хотят они раскладываться на эти квадратики вверх и вниз. Они просто чувства, они есть, они свободны, эмоциональны, плевать они хотели на свой анализ. Они хотят просто двигаться и бегать, а не играть в эту шахматную доску нематричную. И пока они вот так хотят, хочучесть у них повышенная, и за этой хочучестью с повышенным тонусом бегают разные условия дома отца. Говорят, чувство вот в этот квадратик осознавай. Чувство, осознавай. Чувство осознала. Фух. Чувство говорит, ну теперь я свободно побежала. Условия дали побегать по остальным свободным квадратикам чуть-чуть. Да, знаю. На каком-то это. И в соседний квадратик для осознания соседнего качества. И так до тех пор, пока вся матрица не будет закончена. Увидим. Поэтому отработка эмоций, чувств, это не в том плане, что их уничтожение. Это глупость, кстати, очень многих. И владыки говорят, что это глупость учеников. А как наработка униматричных проявлений каждой клеточки. Запомните. Вот к чему вы отрабатываете эмоции и чувства? Ну, к тому, чтобы они стали совершенны. А что такое совершенство чувств и эмоций? Чтобы они стали лучше. А что такое лучшее чувство? Лучшее чувство – это то чувство, которое раньше включало три клеточки таксономии. Осталось включать.